«Надеюсь, вы не попытаетесь меня интервьюировать?» — спросил Малахов.
«Не думайте, что я такая дура», — немедленно отозвалась Ольга. «Во-первых, вы откажетесь, а во-вторых, этого все равно не опубликуют. Только зря потеряю работу».
Оказалось, что она не с теле, а из газеты, что было совсем уж необычно. Малахов газет не читал, но слышал, что они и теперь выходят, как ни странно, все еще находя читателей. Он с удовлетворением отметил, что Ольга, по-видимому, вполне оправилась после гибели своего знакомого. Во всяком случае, она казалась спокойной, и умелый макияж, вчера его не было, делал ее еще больше похожей на леди Белсом. Сознательно стремиться к портретному сходству? Не исключено. Если, конечно, она тоже любит смотреть старые фильмы, вдобавок бездарные. Затылок молчал. ЧПП не отказала. В этом Малахов смог убедиться, едва отъехав от конторы. Кольнуло не сильно, но вполне внятно. И через секунду еще раз. Он поколесил по столичным улицам и довольно скоро заметил хвост. Судя по номеру, машина принадлежала конторе, а значит, в хвосте не было ничего детективного. Обычная ненавязчивая охрана. Но демоний подсказывал, что от нее надо как-то избавиться. Игнорируя разметку, Малахов проскользнул в левый ряд, дал по тормозам так, чтобы машину развернуло, и вырулил на встречную полосу. Не повезло. Тотчас противно вякнула сирена, и патрульный автомобиль дорожной полиции притер его к бордюру.
«Документы!»
«Вот, пожалуйста. Прошу прощения».
«Ничего, капрал, штрафуйте, это ваша работа».
Расплатившись кредитной карточкой и неслышно выругавшись, он медленно поехал в противоположную сторону. В течение следующих 10 минут он еще дважды попытался сбросить хвост, уже без особой надежды. Без сомнения, охрана уразумела, чего он хочет, и висела цепко. Кто мечтает о лишней выволочке от начальства? Последнее покушение на функционера имело место больше 20 лет назад, но им плевать. Трудновато тягаться с профессионалами в их родной стихии. В следующие 20 минут Малахов не делал никаких попыток оторваться. Затем припарковал машину возле магазина электротоваров, не спеша захлопнул дверцу и спокойно вошел в магазин. К счастью, в магазине было людно, иначе бы не уйти. Он проскользнул за прилавок, махнул пайдзой перед опешившей продавщицей, проскочил в подсобку и, спотыкаясь о какие-то коробки, выбежал наружу через черный ход. Все это заняло не более 10 секунд. Охрана вряд ли успела понять, куда он исчез. Через минуту он уже был в метро и, ссыпавшись по эскалатору вниз, успел запрыгнуть в последнюю дверь хвостового вагона за секунду до того, как она захлопнулась. Оторваться, кажется, удалось. Он вышел на Луховицкой, запер пайдзу в бокс камеры хранения и поспел как раз к экспрессу. Поезд был не самым удачным. Делал 2-минутные остановки в Коломне и Раменском. Но затылок промолчал, а значит, неприятности не предвиделось. После сравнительно тихой столицы Москва в очередной раз неприятно поразила его шумом и сутолокой. Казалось, каждый в этом городе норовит куда-то выпрыгнуть, словно сельдь из спрессованной массы своих сородичей, набитых в чрево трала. Пока он поймал такси, ему дважды отдавили ногу, и один раз чувствительно посчитали ребра острым углом какой-то клади, попутно облаяв по матери. Доехали, слава богу, довольно быстро, постояв всего в одной пробке. И вот он здесь, в квартире Ольги на улице Талалихина, куда, положа руку на сердце, без подсказки ЧПП ни за что бы не приехал. А журналисточка вместо доверительной или не очень, как получится, беседы о погибшем дружке, пытается крутить вокруг да около. И нет, так не пойдет.
«Ну вот видите», — сказал Малахов. «К чему тогда ваши вопросы?»
«Считайте, что я хочу разобраться кое в чем сама, для себя».
«Зачем это вам?»
«Допустим, простое любопытство. Писать об этом нельзя, но знать-то можно».
«Зачем вам знания, которые вы никогда не сможете применить?» — спросил Малахов. В затылке кольнуло. «Ну хорошо, давайте поиграем в вопросы и ответы. Сначала задавайте вы... Потом буду задавать я. Идет?
Но уговор. Полная искренность. Если не можете ответить, признайтесь честно.
Согласны?»
Малахов посмотрел на часы. Сколько времени утекло зря с этой поездкой, а сколько еще утечет, неведомо. Возможно, он как раз сейчас позарез нужен в конторе. Но ЧПП говорит: «Сиди здесь, не рыпайся, сиди и никуда не уходи. Ольга тебе нужна, и ты должен быть с ней в хороших отношениях, а еще лучше в близких». Нет укола. А конкретнее? Чисто дружеских отношений достаточно? Укол. Понял.
«Согласен», — сказал Малахов. «Начинайте».
«Можно вкратце обрисовать, чем занимается ваша служба? Кроме расстановки санитарных кордонов, разумеется».
«Пожалуйста»,
— Малахов пожал плечами.
«Общий микробиологический контроль, включая охрану объектов повышенной биоопасности. Социально-гигиенический мониторинг. Радиологический контроль и мониторинг совместно со службой охраны среды. Санитарно-химический контроль. Пограничный биоконтроль. Прогностика эпидемических вспышек и превентивные меры. Координирование деятельности ряда научных и лечебных центров. И еще кое-что по мелочам».
Паскудное дело о массовом суициде никак нельзя было отнести к мелочам, но об этом он промолчал.
«Вообще-то для неспециалиста это довольно скучная тема. Может быть, поговорим о чем-нибудь другом?»
«Искренне?»
«Ну, разумеется».
«Тогда вот вам вопрос второй. За что вы нас так ненавидите?»
Малахов приподнял одну бровь.
«Некорректно, Оля.
Нас — это журналистскую братью, я вас правильно понял? А вы — это функционеры вообще или только я один?»
«Вообще».
«Понятно. Спасибо и на том». «Вы очень сильно ошибаетесь, Оля. Функционер не может ненавидеть прессу. Нельзя ненавидеть то, что не приносит вреда, а напротив служит социальной терапии. Вот правительство многих из вас ненавидит, я полагаю, совершенно искренне и за дело. Президент, думаю, тоже. Не путайте чиновников с функционерами. Заметьте, я даже не спросил, записывается ли наш разговор. Мне все равно, а у вас при известной неосмотрительности могут быть неприятности. Лучше бы вам выключить запись, право слово».
«Она не включена. Я же сказала, что хочу разобраться сама». «Надо ли ваши слова понимать так, что службы стоят над правительством?»
«Они не над и не под, они сбоку. Любая самая расчудесная демократия может существовать только благодаря каждодневному нарушению ее основных принципов. Так уж получается. Далее. Любая демократия, не нарастившая на себя стальной корсет, обречена опрокинуться от малейшего толчка. И если ее сменит всего лишь авторитаризм или олигархическая власть, это будет еще не самое страшное. Надо доказывать?» «Простите, Оля, не стану. И вообще, это только мое личное мнение. Если исчезнет верховная власть, неподконтрольная животным прихотям толпы, на смену ей придет власть бандита с автоматом, или, в лучшем случае, мы быстренько загадим планету так, что на ней станет невозможно жить. Если хотите, службы существуют для того, чтобы обыватель мог играть в демократию сколько его душе угодно. Вы ведь не возмущаетесь тем, что детские садики обносят заборами?»
«Подождите».
«Нет уж, вы подождите, пожалуйста. Вас ведь свобода волнует, я правильно понял? Найдите мне хоть одного свободного человека после Робинзона, тогда и поговорим. Да и тому береговая линия мешала ощутить себя вполне свободным. Возьмите для примера армию или государственные спецслужбы. Тут государство мирится с формами управления, достойными Рамзеса, и вроде бы ничего. Живем и будем жить. Простите за банальность, никакая разумная социальная структура не основывается на такой размытой материи, как свобода, или еще хуже того, справедливость. Непременно поскользнется и наделает грохоту. Критерием полезности структуры является ее преданность и дееспособность. А уж какой ценой — вопрос десятый и лишний».
«Ну и ну».
Ольга извлекла из пачки сигаретку и постучала ее о край пепельницы.
«Не ожидала от вас такой откровенности. Впрочем, вы утверждаете, что она для вас безопасна. Кстати, вы курите?»
«Курю. Но только лечебные. Как и вы».
«Других-то не достать. Тоже работа вашей службы?»
«Тоже»,
— кивнул Малахов.
«Мелочь, конечно».
Он дал прикурить ей, прикурил сам и с наслаждением затянулся. «Какая же это за сегодня сигарета? Шестая? Больше 10 во вред, да и демоний не позволит». Разговор начинал надоедать. Прям как с Виталькой.
Тезис первый. Человек за 2-3 миллиона лет эволюции еще не вполне произошел от своего обезьяньего предка и в существующем виде не может с полным на то основанием считаться человеком разумным. Ты не согласен? Достаточно поверхностного знания истории, хотя бы новейшей. Ах, согласен. Ты умнее, чем я думал. Нет, это не констатация факта. Эйш расцвел. Это комплимент. Человек и вправду велик, хотя обычно склонен преувеличивать свои достижения. Он звучит так-то и так-то. Он преобразовал все, до чего смог дотянуться. Он отравил почву и выращивает на ней вполне съедобную морковку. Он слетал на Марс и Меркурий, засеял облака Венеры серобактериями и топит в Солнце ракеты с ядерными отходами. Верно? Одновременно это одно из самых хищных и безжалостных созданий, существовавших на Земле с мелового периода. Порождение крокодилов, как было сказано, хотя я думаю, что не следует зря обижать ни в чем не повинных рептилий с сравнением с Homo sapiens. Это самое хитрое, мелочное и эгоистичное существо, победившее в эволюционной борьбе и, по-видимому, остановившееся в своем развитии. Так? Я вижу, ты следишь за ходом вполне банальной мысли. Тезис второй. Ты, я и еще 12 миллиардов людей на планете Земля сравнительно мало интересуемся тем, кто мы такие и откуда взялись. Зато живо озабочены тем, что станет с нами завтра. Причем слово «завтра» я употребляю в самом буквальном смысле. Завтра значит именно завтра, а не через 50 лет. 12 миллиардов людей хотят выжить сегодня, выжить завтра. А когда завтрашний день станет сегодняшним, они будут желать того же самого. И послезавтра, кстати, они тоже будут желать того же самого, что вполне объяснимо и естественно. Короче говоря, нынешнее поколение весьма склонного к самоистреблению человечества желает выжить на этой планете и плавно перетечь своим потомством в следующее поколение, которое будет озабочено той же основной проблемой. Отсюда и третий тезис, вытекающий из первых двух, и вопроса «как быть?». До сих пор единственная во Вселенной земная популяция вида Homo sapiens демонстрировала трогательное следование законам развития любой крупной животной популяции. И нет никаких признаков того, что такое положение когда-нибудь радикально изменится. Эрго, до тех пор, пока каждая, непременно каждая, человеческая особь не начнет думать и вести себя иначе, что само по себе крайне сомнительно, до тех пор место человека, как и любого другого животного, в зоопарке, с той лишь разницей, что клетку для себя человек должен соорудить сам, ибо больше некому. По сути, в зародыше это уже сделано. Любая политическая система изначально есть клетка. Разница между ними лишь в размерах и в том, у кого хранятся ключи от дверцы. Ты усек? Иначе уже нельзя. Спорить не о чем. Иначе мы вымрем. Окончательно отравим воздух и воду, выхлебаем из земли последние капли нефти, начнем драться за битуминозные пески, сожрем планету. Жрать это мы умеем лучше всего. В Витальку почему-то влезало с трудом то, что для Малахова было очевидным. Он помнил, как в детстве, когда еще только-только начал соображать, смотрел по теле на этих скотов. Крепких, лоснящихся, алчных, невероятно цепких и живучих, типичных какакратов, вознесенных наверх, как капелька гноя в кратере Чирия, сдавленного невидимыми сальными пальцами, легко швыряющих себе под ноги целые поколения, и с мучительным ожесточением думал, ну неужели не найдется никого, кто бы избавил от них страну? Не нашлось. То есть не нашлось вовремя яркой могущественной фигуры, видимой всем и сразу. И начало века вошло в историю под обтекаемой формулировкой «период бессистемных социальных подвижек». Только чтобы не назвать его первым актом гражданской войны всех со всеми. А кардинал и тогда не любил лезть на вид, но работал, дергал за ниточки. И когда закономерно пришло время диктатуры, когда перед ревом толп опускались автоматы выученных, казалось бы, болванчиков, и перепуганные скоты сказали «да» единомыслию и твердой власти, диктатором стал не он, марионетка. Ничтожная, самодовольная, глупая. Кардинал всегда умел подбирать людей. В точности такая, чтобы за год-два опротивить всем до зубной боли. И тогда картонному диктатору свернули шею. Шумно, на показ. Заодно и еще кое-кому, но уже тише, почти незаметно. По-прежнему оставаясь в тени, кардинал свирепо греб под себя и не гнушался физическим устранением конкурентов. Вступал в союзы, топил союзников. В конечном итоге ниточки сошлись к нему. Армия, пресса, спецслужбы, финансы. Никаких маломальски заметных постов в правительстве он отродясь не занимал.
кажется, при потрясающей широте политического кругозора, не обладал и четким аналитическим мышлением. Зато на него работали лучшие аналитики, каких только можно было купить за деньги или идею. Он скупал мозги. Он мог победить, только делая в 10 раз меньше ошибок, чем его противники. Он умел видеть дальше их. Похоже на то, что он предпочитал, чтобы светлая голова на его службе работала в четверть силы и вдобавок над третьестепенной проблемой, нежели досталась бы конкурентам. Ходили слухи об одном-двух упрямцах. Нет, молчу. Слухи есть слухи. Не хочется думать о них, имея перед глазами фигуру человека, сотворившего страну такой, какая она есть, и заставившего поверить многих в то, что иначе уже нельзя. Фигуру могущественную, немного фанатичную и, черт побери, обаятельную. В демократию кардинал не верил. В тщательно маскирующуюся под нее финансово-промышленную олигархию тоже. Пример иных стран был ему не указ. К диктатуре любого толка относился сдержанно иронически, сетуя на ее нежизнеспособность в современном мире. Следующий диктатор, тоже, разумеется, марионетка, едва не стал национальным героем, добровольно сложив с себя власть и назначив свободные выборы. Но за год перед этим он сделал то, что потребовал от него кардинал, потративший 2 часа приватной беседы на разъяснение, что и как. Создал службы и школу. Интересно мне знать, какая власть, кроме махрово-диктаторской, могла бы отдать на это 1/5 и без того трещащего по швам бюджета. А потом наступило время обламывания рогов, как называл его кардинал. Иначе говоря, борьба с уцелевшими и вновь народившимися финансово-политическими группировками. И вновь кардинал выиграл, свалив покусившийся на табуированную бюджетную строку кабинет министров, укрепив свои позиции, отстояв и укоренив свое любимое детище – службы. Одерживая победы, он все глубже уходил в тень. Некоторые из проигравших и, соответственно, потерпевших, так и не поняли, с кем имеют дело. Тогда население в подавляющем большинстве было «за». Теперь, по утверждению социологов, нас просто терпят, несмотря на все старания СДЗН. Но даже умри, кардинал, сегодня, у государства не найдется приводных ремней, чтобы в одночасье свалить службы, не рискуя сотней Чернобылей и возвратом к полной анархии. Невероятно усложнившийся мир и дилетантизм политиков – две несовместимые вещи. Нынешний президент это понимает, а если забудет, ему помогут вспомнить. И, между прочим, как Акратов действительно стало меньше, по крайней мере, на первый взгляд. «Это, конечно же, их не помнит», – подумал Малахов. «Зато наверняка слышала истории про людей в бомболюках и негодует. Не возражаю. Ненависть такой силы она и представить себе не может, как и почти вся нынешняя молодежь. Значит, работаем не зря».
«Кстати, о справедливости», — сказал Малахов. «В свое время по параметру РНС, он так и назывался, равнение на справедливость, меня едва не отчислили из школы. Потом, правда, оставили».
«Изменились правила?»
«Нет, пришлось измениться мне. Правда, не слишком сильно. Ровно настолько, чтобы психологи решили, что мой индекс социальной ответственности все же выше тяги к справедливости. У вас еще есть вопросы, Оля?»
«Да. Сколько всего функционеров действует единовременно?»
4. По числу служб».
«Вот как? Мне почему-то казалось, что ежегодный выпуск школы 10 человек, а то и 15».
«Остальные чиновники?»
«Совсем интересно. В чем же их отличие от функционеров? Кроме занимаемой должности, разумеется».
«Функционер от слова функционировать, что он и делает. Если хотите, как винтик, хотя мне было бы приятнее думать, что как мозг. Отказавшую деталь выбрасывают на помойку и правильно делают. Также и функционер отвечает собой за свои просчеты. Вообще-то нечто подобное уже имело место у нас в стране 100 лет назад. Разница в том, что функционер не может сдать своего подчиненного, он может только его уволить. Настоящую ответственность несет только один человек».
«Перед кем?»
Малахов пожал плечами. «Перед населением, разумеется». Ольга вспыхнула.
«Перестаньте сорить словами, вы прекрасно меня поняли. Кто тот человек, который для вас олицетворяет население?»
«А вот этого я вам не скажу, Оля».
«Хорошо, я задам вопрос иначе. Произошло нечто, скажем, катастрофа, которую вы не смогли предотвратить. Кто определяет, виновны вы или нет?»
«Суд чести». «Вообще-то я не очень хочу развивать эту тему».
«Больная мозоль?»
«Если хотите, да».
«Простите. Я просто не понимаю, как можно не подсидеть функционера. По-моему, это само напрашивается. Только не говорите мне, что никакой подчиненный не мечтает занять место начальника из-за боязни, что кто-нибудь с ним поступит точно так же. Не поверю.
И не надо. Сразу видно, что вы не кончали школу, Оля. Мне будет трудно вам это объяснить. Ну а кроме того, каждый функционер сам подбирает себе команду. Кому нужен функционер, не умеющий разбираться в людях?
Ого!
Она затушила сигарету и откинулась в кресле.
Вы такой крутой психолог? Тогда скажите, что, по-вашему, представляю собой я?
За 2 секунды Малахов перебрал с 10 вариантов ответов и каждый раз получал укол в мозг.
«Вы для меня загадка, Оля»,
— нашел он наконец. И улыбнулся, не получив укола. «Ах, мрешь, чистейшей воды, то ли дальше будет». Она усмехнулась.
«Подите вы с вашими комплиментами. Еще один вопрос можно? Последний. Насколько я вас поняла, вы убеждены, что цель оправдывает средства, а ваша цель состоит в уменьшении человеческих потерь. Скажите, могли бы вы лично, своими руками убить человека, чтобы спасти сотню?»
Малахов выпустил кольцо дыма и решительно воткнул окурок в пепельницу.
«Наверное, мог бы. Не пробовал».
«Зачем же лично?» — подумал он. Вопрос его развлек. Однако, ну и представление о жизни у этих журналистов. Наивнее, чем у Витальки, ей-богу.
«Черт знает, как мы докатились до такой жизни! Бардак какой-то людоедский!»
Малахов улыбнулся.
«Знаете, Оля, в подготовительном интернате у нас был учитель истории. Его потом выгнали. Так вот, он, когда не знал ответа на вопрос, любил повторять. Так исторически сложилось. А я добавлю, могло быть хуже. Вы что ж хотели, чтобы тот кошмар, что был в начале века, продолжался до сих пор? Про социальные катаклизмы я и вспоминать не хочу. А вот представьте себе такой совсем мелкий штришок. Вы смотрите хороший фильм, и вдруг его прерывают, чтобы сообщить, что такая-то и такая-то, простите, гигиеническая прокладка — лучшее средство восстановить кислотно-щелочной баланс после мякоти кокоса. Вы вряд ли это помните, а я еще застал. Оглуплять людей очень просто. Вы попробуйте сделать наоборот. Кстати, именно службы привили нашему обществу чуточку пуританства, благодаря чему удалось приостановить распространение ВИЧ-инфекции. Либо терпеть службы, либо идти к пропасти, альтернативы не вижу. О том, чтобы страну опять не подбили на взлете, пусть думают другие. Наша задача — не позволить ей запутаться в собственных крыльях. Всему свое время, Оля. Не настолько я туп, чтобы вообразить, что благодаря службам воцарится сплошная благодать и над миром что-нибудь да воссияет. Бардак? Пока да, пожалуй. Вынужден согласиться. Только он не людоедский. Тут я должен вас поправить. Он людоохранный.
Она неожиданно прыснула и на миг потеряла всякое сходство с леди Белсом.
А покорявее словцо вы не могли подыскать? Ладно, я кое-что поняла. Теперь ваша очередь задавать вопросы.
Пока он собирался с мыслями, она, положив ногу на ногу, смотрела на него молча и загадочно. «А не дура ли она?» — обеспокоенно подумал Малахов. «Пожалуй, нет. Хочет произвести впечатление? Что ж, разрешается. И на Олю ничего не возразила». Он пошевелился, проверяя, не выпал ли из кармана табельный мозгокрут, пока выключенный, ждущий, заранее настроенный на безудержную страсть. «Нет, не выпал. А может, и без мозгокрута обойдется? Девочка-то, кажется, не против. Позвонить прямо сейчас в ближайший супермаркет, заказать с доставкой ледяное шампанское, икру, шоколад, а контрацептивы у этой куклы наверняка свои найдутся. Не с браслета позвонить, конечно, разговор сразу засекут, а с ее телефона, вот он стоит. Затылок не болел, хоть тресни. А если чуть попозже? Нет возражений? Вот хорошо. А если у меня ничего не получится? Не хочу же? Никакого эффекта. Значит, получится. Да и как может не получиться? Вон какая красивая женщина. Против воли стиснулись зубы до хруста. Прелестница! Малахов откашлялся.
Я хотел бы знать, Оля, что собой представлял ваш приятель. Начните с анкетных данных, ну и вообще.
Рассказ получился не таким сбивчивым, как он опасался. Чувствовалась журналистская выучка. Трощук Андрей Андреевич, 29 лет, средняя. Здоров, не привлекался, не состоял, ограниченно занятый, Зеленоград, родители живы. Последнее место работы — техник на конвейере каких-то тканых микроплат нажимал какие-то кнопки. 5 лет знакомства, совместные поездки, турпоходы, автостоп. Да отличный парень, что говорить, всем бы быть такими. Угу, не кстати подумал Малахов, всем бы быть бородатыми и краснорожими. Интересно, кем я им казался в тот момент, когда кинулся, расталкивая? Ненормальным? Очень может быть. Щипачом с психодавом в кармане? Вряд ли. Что взять с попрыгунчиков? Наверное, все-таки практикующим врачом, но только не случайным лыжником с толикой здравого смысла в голове. Забавно.
Простите за вопрос. Он жил с вами?
Она усмехнулась.
Вам это так необходимо знать? Хм. Хорошо, скажу. Последнюю неделю — нет. Мы расстались. Если вы думаете, что из-за этого... Вообще-то инициатива была его, я только согласилась с ним. И потом мы остались друзьями. Не думайте, что тут была какая-то душевная травма.
Я ничего не думаю, Оля, я просто собираю факты. Последнее время за ним не замечалось каких-либо странностей?
Нет, пожалуй. Разве что в тот самый день. Понимаете, компания у нас хорошая, мы пока ехали на надземке, веселились вовсю. А он был какой-то странный. Тоже ржал со всеми, но как-то механически, что ли. Мы так и подумали, что у него неприятности, даже спросили. Он отшутился как-то неудачно, я уже не помню как.
Что вы делали дальше?
Побегали по лыжне около часа, не больше. Потом решили покататься с горы.
Поездку именно в то место предложил он?
Нет, точно нет.
Больше ничего не было странного?
Нет, погодите-ка. Недели 3 назад у нас была попойка, здесь у меня. Так вот, я заметила, что он подходил к окну и смотрел. Я же говорила вам, как он боялся высоты. Правда, у меня всего 8-й этаж. Но раньше он никогда так не делал. Я еще подумала, что он здорово напился. Пьяному океан, лужа.
Это уже кое-что, — подумал Малахов. Собрать показания о поведении жертв за несколько недель до самоубийства. Адовая работа, но будет странно, если нетленной мощи не проделал ее хотя бы частично. Любопытно знать, что он накопал.
«Значит, вы уверены, что ваш друг сам покончил с собой?» — попытался уточнить Малахов.
«Я уверена, что кто-то довел его до самоубийства», — решительно сказала Ольга. «И я хочу знать, кто и зачем».
«И вы убеждены, что я помогу вам?» — спросил Малахов.
Она улыбнулась.
«Тащились же вы для чего-то из Зарайска».
В логике ей было не отказать. «А если у меня с ней не получится?» Димони не уколол, легонько царапнул острием иглы. Подталкивал, начиная скорее зануда, не сомневайся и не тяни.
«Сделаем так, Оля»,
— сказал Малахов, включив одну из своих наиболее обаятельных улыбок, какую иногда включал лишь для Фаечки.
«Это дело я возьму на контроль. Теперь о вас. Очень может быть, что вам в скором времени придется ответить на множество вопросов о вашем друге, причем очень хорошему следователю. Прошу вас, отвечайте честно. И еще одно. О том, что я был у вас, не должен знать никто, абсолютно ни один человек. Только при этом условии я гарантирую вам успешное расследование. Можно считать, что мы с вами договорились?»
«Можно».
Держать улыбку уже не было сил.
«Последний вопрос, Оля»,
— сказал Малахов с трудом, от души надеясь, что его мучения будут приняты за лестную женщине робость мужчины.
«Как вы посмотрите на то, если я немного задержусь у вас? Просто так, без всякого дела».
Уже глубокой ночью в постели, после шампанского, икры и шоколада, когда 2 торопливых акта соития остались позади и назревал 3-й, Малахов вдруг вспомнил о голодном брошенном бомже, запертом в пустом доме, и был наказан жестоким уколом в мозг. Исправляя ошибку, следующие 5 минут он ни о чем не думал, исполняя акт механически, словно колол дрова. Бомж был не нужен ему. Кому вообще нужны бомжи? А Ольга была для чего-то нужна.